Глава 42. Воскресенье, 6 мая, 16:34. Оставшись один в большом доме, Стефан закрылся в своей стране тьмы. Единственную галогенную лампу он поставил на минимум. Здесь, на этом кладбище патологических существ, в окружении посланий, предназначенных Стефану из будущего, он чувствовал себя в безопасности, защищенным от окружающего мира. Он внимательнейшим образом снова перечитал свою записную книжку, отыскивая там новые знаки, новые пути расследования. Он встретился с Арье, с полицейским, с Мелиндой, разыскал музей Дюпюитрена, побывал в трех парках, в карьере Хенека, видел кусочек белого мела, фарфоровую статуэтку и много еще чего. Теперь надо все снова привести в порядок. Надо постараться распутать этот клубок, развязать все узлы и начинать действовать. Он мысленно проделал весь путь Стефана из будущего, как он его себе представлял, не обращая внимания на темные провалы в сновидениях. По его заметкам и расчетам выходило, что все началось 10 мая в четверг в 2:35 ночи. Меньше чем через 4 дня он, возможно, прибежит в этот дом в слезах, с окровавленными руками, и бросится вниз по лестнице к винным бутылкам. И вот тут чей-то Зигзауэр, несомненно, Виктора Маршаля, упрется ему в висок. Он много раз и так, и этак прокручивал ситуацию и находил только один ответ на вопрос, откуда взялась кровь на руках. Мелинда. Второй сон. Дорога в Со. Того же 10 мая в 19:30. Стефан из будущего мчался к Эктору Арье с пистолетом полицейского. Но каким образом пистолет оказался у него? На окровавленном пассажирском сиденье его машины лежал маленький розовый платочек Мелинды и какая-то одежда. Несомненно, это был отцовский охотничий костюм, давно потерянный где-то в Вагезах. Надо предотвратить все эти ужасы, вмешаться в безжалостный ход событий любой ценой. Стефан тряхнул головой и побежал в подвал к винной стойке. После первого сна он спускался сюда вместе с Сильвией, чтобы поменять местами бургундское и бордо и расставить их так, как они стояли во сне. Кто-то или что-то, какой-то невидимый кукольник, делал все, чтобы сны сбывались вплоть до малейших деталей. Но Стефан твердо решил ему воспротивиться. Надо перепробовать все способы, начиная с самого простого. Он переставил бутылки в первоначальном порядке. Бордо внизу, бургундское наверху. Деталь пустяковая, но вдруг она сможет все изменить, обмануть сны и изменить порядок событий. Теперь он поднялся на первый этаж, схватил азиатскую фарфоровую статуэтку и разбил ее об пол. Осколки он собрал и выбросил в мусорное ведро. Как статуэтка могла появиться на столике в его будущем, когда в то время ее в доме не было? Осталось выбросить платочек Мелинды. Он заколебался, а потом решил, что платок ему нужен. Он обязательно вернет его хозяйке, когда весь этот бред кончится и все войдет в норму. Ему хотелось повидаться с девочкой, и платочек послужит поводом. Стефан снова вернулся в страну тьмы и сосредоточился на том, чтобы вспомнить все сны и постараться их проанализировать. Второй сон. Стефан сидит за рулем своего Форда и слушает радио. Дикторша заявляет, что Мелинда найдена мертвой. Ее утопили в карьере Хеннека. По-видимому, его разыскивает полиция. Стефан поднес к губам чашку с холодным кофе. Ну как мог он, вопреки всему, что знал, оказаться замешанным в убийстве девочки? А что, если его умело подставили? Ведь если он стремился помешать Арье убить девочку, то тем самым мог навлечь на себя подозрение. Да, это вполне вероятно. Честно говоря, даже очень вероятно. И это объясняет, почему он явился к Арье с Зигзауэром, чтобы отомстить. Он понимал. Теперь он все лучше и лучше понимал, что может произойти, если он ничего не изменит, если не попробует сразиться с судьбой. Следующий сон. На другой день, 11 мая, около 14:00, три парки. Стефан из будущего спрятался в номере отеля. Голова у него побрита наголо, на лице латексная маска, чтобы не узнали. По кровати разбросаны фотографии с места преступления. Обе жертвы, блондинка и брюнетка, были убиты с особой жестокостью. Как оказались у него эти снимки? Может, их ему передал тот полицейский, Виктор? Очевидно. Стефан из будущего впал в отчаяние, потому что засунул пистолет себе в рот и был готов нажать на спусковой крючок. Но что он такого сделал? В чем упрекал себя, прибежав в отель? Стефан сжал кулак. Нет, он никогда не мог причинить кому-нибудь зло. Но тем не менее его существование, как вехами, было помечено мертвецами. Людивина Кокель, Гаэль Монтье и все, кто погиб при крушении поезда. И в этом сне Стефан обнаружил послание на стенах. Почему? Держаться подальше от Мелинды. Теперь Стефан знал, что сделал все, что нужно. Оставалось надеяться, что девочка восприняла урок и никогда и никуда больше не пойдет за незнакомыми людьми. Он не мог ухудшить ситуацию, нарушив требование, начертанное на стене. Гораздо больше его беспокоила фраза, относящаяся к его жене: «следить за Сильвией». Зачем? Она-то тут при чем? Может, ей тоже есть в чем себя упрекнуть? Почему немедленно бежать вместе с Сильвией как можно дальше от дома? Они что, в опасности? Им кто-то угрожает? И что означают надписи «Ноэль Сирьель» и «Твои послания» в ПО-101? Он вспомнил, что так и не удосужился заполнить документы, чтобы открыть себе ящик в почтовом отделении номер 101. Надо будет в ближайшие дни заполнить. Оставался еще телефонный звонок Стефана из будущего Виктору из номера отеля. Разговор у них был какой-то непонятный и касался научной темы, чисел 46 и 47. Вот что странно. Насколько судьба может измениться из-за сущего пустяка? 46 или 47? Что это меняет? Стефан закрыл глаза. В том сне Стефан из будущего спрашивал, как дела у жены сыщика. Судя по тону Виктора, в их отношениях что-то пошло не так. Стефан из будущего тогда посоветовал ему вернуться к ней. Почему Виктор скрыл от Сильвии беременность жены? Обычно мужчины говорят об этом с гордостью. Почему же он так необычно отреагировал? Что его пугало? «Почему ты этого не предотвратил?» — спросил тогда Виктор у Стефана из будущего. «Предотвратить что? Их расставание? Несчастный случай? Ее смерть?» Но он даже не был знаком с этой женщиной. Он достал визитку лейтенанта. Может, ему туда съездить? В Булонь-Бианкур. Стефан вскочил, как в лихорадке, и поставил чашку рядом со страшной маской, слегка похожей на убийцу обеих женщин, каким его запечатлела камера слежения. «Кто ты? Где ты прячешься? Что ты вынес тогда вечером с непонятной фабрики? Как же до тебя добраться?» — спрашивал он себя. Воздуха. Ему не хватало воздуха. В коридоре он заметил, что дверь в его потайную комнату, ту самую с рисунками на стенах, слегка приоткрыта. Нахмурившись, он вошел. Кто тут побывал? Определенно не Сильвия. Тогда кто? Полицейские? Виктор Маршаль. Он остановился между двумя зеркалами, уводившими его отражение в бесконечность, и убедился, что в комнате ничего не изменилось. Потом подошел к рисунку с ребенком-сиреной. Наверное, полицейские его тоже заметили и наверняка усмотрели странное совпадение. Но ведь это было всего лишь совпадение. Стефан не имел никакого отношения к краже в музее Дюпюитрена. Он уже собрался выйти, как вдруг застыл посредине комнаты, уставившись на изображение ребенка с плоским и широким носиком, широко расставленными глазками и вытянутым черепом. Ребенок с лишней хромосомой. Сердце вдруг сильно забилось. 47 хромосом! Тем более, что 47 никогда не было. Число хромосом в клетке ребенка с врожденным отклонением – 23 отцовские, 23 материнские и еще лишняя хромосома – результат генетической аномалии. Стефан схватил мобильник и набрал номер сыщика. Номер был недоступен. Ему предложили оставить голосовое сообщение, может, разрядился телефон. Он взлетел по лестнице, черкнул пару слов Сильвии и бросился к автомобилю. Направление – Булонь-Бьянкур. Стефану из будущего не удалось предотвратить драму. Возможно, смерть ребенка, а может и матери. Но у него все получится.